Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград». Каждый день с 8 до 9 утра мы следуем по Калининграду со всеми остановками и обсуждаем главные городские новости. Во время пути будьте взаимовежливы и не забывайте приветствовать всех словами.
С добрым утром, Калининград!
А Калининград весь понедельник, и сегодня, конечно, тоже после обнародования результатов выборов говорит о них, собственно, о том, чего ждать от избранной Думы, горсовета.
Ну и если поучаствовать в выборах в качестве избирателя или наблюдателя, это добровольное, так сказать, право каждого, да, то есть ты можешь идти, можешь не идти, можешь наблюдать, можешь не наблюдать, то вот с кандидатами сложнее, потому что некоторые кандидаты...
В смысле, там принудительно, хочешь сказать?
Нет, там... Там не все зависит только от тебя. И некоторые кандидаты стали депутатами, некоторые так и остались кандидатами, а некоторые не дошли буквально пару шагов до того, чтобы в выборном процессе принять участие. И прямо сейчас поговорим с человеком, который был в избирательном списке партии «Яблоко», но был снят с выборов буквально за 2 дня до голосования. На связи со студией Сергей Шерстюк. Сергей Анатольевич, доброе утро.
Доброе утро.
А вы можете нам коротко рассказать, вас за что сняли, вы понимаете?
Да, конечно. Дело в том, что эти выборы, которые были 19 сентября, я к ним подошел, конечно, не совсем готов, потому что я должен был идти от Коммунистической партии Российской Федерации, от КПРФ. Угу. Вот, была договоренность еще весной, и там я должен был идти по городу Балтийск. Но, к сожалению, когда уже ближе уже к выборам, так где-то в мае-июне, вот, мне сообщили, что, извините, Сергей Анатольевич, там идет другой кандидат, что меня очень удивило, Кузнецов.
Коммунисты вот, сообщили, да?
Да, коммунисты сообщили, что идет Кузнецов, вот мы с ним договорились. Я говорю, ребята, вы чего, так же не делается. Вот, получилось так, что мне они больше альтернативы никакой не предложили, вот, а предложило Яблоко пойти по третьим по списку. Вот. Ну и естественно, что я уже в это время был мало готов. Вот. И получилось так, что вот эти акции, которые биржевые, мы с вами все так сказать, нас призывают, если маленькие вклады в банках, то идите и вкладывайте в биржу. Вот я там купил несколько этих иностранных акций.
А, вот из-за этого вас из списка вычеркнули.
Абсолютно правильно, да. И вот они оказались роковыми.
А если не секрет, это сколько миллионов долларов, вот эти акции?
На что хватит?
Каких-то миллионов, вот там несколько штук, 10 штук акций всего было.
Ну нет, мы просто, чтобы на понимание, да.
Так а вы когда шли, вы не знали, что за это могут снять?
Не знал, вот вы знаете, не знал. И уже когда подавал документы, тогда я им честно всем сказал, что, ребята, у меня есть акция. Они сказали, ничего, подавай. Вот подал, да. Ну, даже не в этом дело, понимаете? То есть то, что эти акции были, так сказать, мы их отспорили. Вопрос в другом, что по Яблоку было идти очень сложно еще по другой причине. Вот, да, даже две есть причины. Первая, то, что за ними стянулся шлейф Навального. Ага. Вот даже я на это, будем говорить, махнул рукой. Вот, нужно было просто ребятам помочь, так сказать, своим предвыборной работой, тем, что все-таки в кругах ЖКХ-шных меня знают. Вот. А второе, то, что федеральный центр совершенно не помогал региону. Совершенно ни финансово, ни организационно.
Ну, результаты Яблока, мне кажется, отражают ту активность.
Абсолютно правильно, да. То есть вся надежда была на двух политиков известных, на Плешкова и на Чесалина. Вот, которые были первый и второй в списке, вот, которые шли по одномандатному округу, а Плешков шел еще и в Госдуму. Вот. Но вы знаете, что они...
Но все мимо, да. Вы как вообще следили за тем? Ну, я понимаю, что расстроились наверняка, что сняли с выборов. Тем не менее, вот как восприняли итоги? Насколько это неожиданно, ожидаемо или предрешено, условно говоря?
Вот общие итоги, да?
Да. Да, всеобъемлющие победу.
Всеобъемлющие. Ну, вы знаете, вообще для меня, я, конечно, был немножко ошарашен. Вот. Видя, как которые... Справедливая Россия, боролись, так сказать, за вот свое место под солнцем. Кандидаты у них были хорошие, реклама была, кстати, неплохая. Вот люди ходили по кругам. Я вот и даже и Яблоко видел, и Чесаленко ходил, и Гендерсон, вот, Гендриксон, вот, это нормальные абсолютно ребята. Тот же Кузнецов на своем округе тоже самое ходил. Кстати, нормальную агитацию проводил. И получилось, что... Ну,
в одну калитку получилось.
Сплошное доминирование Единой России.
Вот. Ну, вот как да еще какое, с таким большим отрывом везде.
Да, горсовет прошло 21 единорос и 6 КПРФ.
Да.
Вот, а в областной думе там вообще...
30 из 40, да.
Да, 30 из 40. Вот.
Но это о чем вообще говорит? Ну, вот вы как человек, который в этот процесс, так сказать, погрузились, с людьми общались. Ну, вот такие результаты, они о чем говорят?
Это говорит о том, что наше население очень инертное. Оно абсолютно безразлично относится к этой выборной системе, не веря в ее правоту.
Безразлично вот. Ставить галочку на «Единой России»? Или нет, безразлично вы, знаете, не ходить просто?
Безразлично не ходить. Вот я убедился, что вот и когда я ходил с людьми, встречался, и другие вот политики, например, Гинзбург, он сделал больше 100 встреч с населением. Все население, которое с ним встречал, говорит, все, Соломон Иральевич, мы за вас. Вот что там в Фейсбуке было, то же самое было и происходило у Кузнецова, мощную политику проводила, люди обещали, что придут на выборы, а в итоге что получилось? Вот по Ленинградскому району там 33% явка. Ну вот что такое? Вот как это понять, понимаете? Ну, по области немножко больше 40%.
Сергей Анатольевич, ну я вам тогда такой стандартный вопрос, да. Точнее, не вопрос, а реплику такую. Вот. А что мой голос решит? Что я изменю? Говорит обычно человек и решает, что раз он ничего изменить не может, то и, соответственно, идти ему туда не надо.
И не идет на выборы, да.
Да. Но вот что бы вы ответили такому человеку?
Вы знаете, что вот если бы пришло в 2-3 раза больше людей, то был бы, наверное, толк. Но вот смотрите, почему-то же Аган выиграл на своем участке, на своем избирательном округе, выиграл. Вот, mm-hmm. близко был Гинзбург. Вот, и вот если посмотреть на остальные, я вот специально посмотрел ГАЗ-выборы, вот, то вот у Гинзбурга там разница 7 голосов. Вот он мог бы, вот если бы он работать тут провел нормально, если была бы нормальная явка людей, вот, то он бы, конечно, победил. Вот. Поэтому, а вообще вот таким людям нужно сказать, что я понимаю, что здесь многие сейчас говорят о том, что нужно менять политическую систему, вот, нужно менять саму организацию выборов по-другому проводить, вот, потому что вот сейчас, вот, видите, там в Москве же КПРФ сразу сделала митинг по поводу онлайн-голосования, что там были, кстати, несправедливы. Справедливая Россия тоже оспаривает выборы в Удмуртии, по-моему. Вот, то есть есть о чем говорить, и есть претензии к организации самой выборов. Я считаю, что административный ресурс у единороссов есть и очень большой, и они его использовали в первый день.
Что это значит? Вот мы, понимаете, мы очень часто слышим административный ресурс. Что вы имеете в виду?
А заставляет бюджетников голосовать, ставить галочки, сфотографировать. Вот, под предлогом увольнения, понимаете? То есть они просто их заставляют голосовать за тех кандидатов, которые идут от Единой России, с которыми они, может быть, и не согласны. Mm-hmm. Это первое. Второе, это все фокусы с военнослужащих. Вот они из выборов в выборов все время, кстати, происходят. Это вот касается именно областной думы. То есть солдатики и матросы, которые у нас служат, они очень многие они не из нашей Калининградской области.
Не случайно они... еще Балтийск лидировал, кстати говоря, я думаю.
Да, да. Вот, они не имели права голосовать за областную думу. За Госдуму, пожалуйста, да. А вот за горсовет и за областную думу не имели права. Вот, но меня удивляет другое. Почему кандидаты, зная об этом, вот, вот тот же Гинзбург, тот же Кузнецов, пошли накануне выборов в избирательную комиссию и конкретно сказали, что, господа, вот так это так делается или не так? Мы же наступаем на... У меня такая ситуация была, когда я избирался по этому округу, я же второй раз уже иду. Угу. То же самое была ситуация с военнослужащим. Но тех еще водили паровозом с одного участка на другой переводили. Вот, там же никто не знает, какие фамилии. Вот, и ни в форме не отличишь.
Сергей Анатольевич, да, напоследок еще один вопрос ключевой. А вы будете еще продолжать попытки куда-то баллотироваться? И самое главное, зачем вам это надо?
Ну, я начну с последнего. Я вам скажу так, без ложной скромности, что специалистов, которые разбираются в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, в области очень мало. Их можно сосчитать на пальцах одной руки. Вот. И все те люди, которые сидят в горсовете, в областной думе, они понятия не имеют, как решать эти вопросы. И вот, вот почему я уже второй раз иду, для того, чтобы попытаться попасть в этот орган законодательный. И хотя бы ну, при помощи, так сказать, вот этого инструмента общественного, государственного, как, каким-то образом помочь нашим людям.
Применить свои знания, в общем.
Спасибо, абсолютно Сергей Анатольевич.
Потому что очень много несправедливости, очень много даже отличий от федерального закона, законодательства у нас идет.
Ну, об этом, я думаю, мы еще поговорим, потому что жилищно-коммунальное хозяйство – это тема вечная.
Да,
спасибо большое.
Спасибо.
Сергей Шерстюк был с нами на связи, не состоявшийся кандидат от списка «Яблоко», поскольку вот несколько акций, которые он купил на бирже, не позволили ему принять участие в выборах. Во второй части программы, да, переместимся на транспортные темы. Впереди несколько новостей. Оставайтесь на FM 107.2.
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград».
Ну вот наши коллеги из Клубса писали о том, что в Калининграде на улице Гагарина установили новый стационарный фоторадар.
И... Да, речь идет про участок улицы в районе завода «Мираторг». Возле камеры теперь не устанавливают знаки, предупреждающие водителя об автоматической фиксации правонарушений, пишет Клубс. Ну и замечает, что еще несколько табличек убрали с улиц города. С чем это связано и как теперь узнавать, где стоит фоторадар, узнаем у нашего следующего собеседника. На связи со студией начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения Управления госавтоинспекции по Калининградской области, капитан полиции Дмитрий Пахомкин. Товарищ капитан, доброе утро.
Доброе утро.
А вот начнем с Гагарина. Там вот этот новый фоторадар появился, а знака нет. Почему? Почему так произошло?
Ну, во-первых, этот фоторадар еще не работает, он только установлен, значит, проходит сейчас тестовое испытание, и он еще официально не запущен в эксплуатацию. Это первое. А второе, сейчас вот мы говорили про вот эти вот новые знаки, таблички, фото-видеофиксация. Действительно, в этом году, вот буквально недавно у нас сейчас произошли определенные изменения в правилах дорожного движения, и теперь знаки, так называемые фото-видеофиксации, они будут устанавливаться непосредственно перед въездами в населенные пункты. То есть, если раньше эти знаки где-то могли ставиться непосредственно перед фоторадарами в городе, я имею в виду, то сейчас они будут установлены, если в населенном пункте есть фоторадары, так называемые, то эти знаки будут стоять перед въездом в эти населенные
пункты. Ну, то есть на этом месте, на улице Гагарина, не будет знака, а знак будет, что ли, на въезде в Калининград, правильно я понимаю?
Совершенно верно. На въезде в город Калининград, на всех въездах будут стоять вот эти знаки, которые будут говорить о том, что у нас в нашем населенном пункте в городе Калининграде ведется фото-видеофиксация.
А где именно,
да.
Не скажем, да?
Где именно, не скажем, да, соблюдайте правила дорожного движения и все будет хорошо.
Сюрприз.
Дмитрий, а что касается разметки, она же тоже дублировала, то есть и разметку наносить на дороге не будут?
Нет, разметка, она согласно правилам дорожного движения, также она наносится сезонно, то есть если где-то она стирается, то потом она возобновляется определенно.
Поэтому... Нет, я имею в виду вот этот значок того, что впереди видеокамера, это же тоже и на разметке отражалось.
Ну, все правильно. Нет, разметка, она так и остается. Единственное, где-то если она в негодность придет со временем, то как бы потом ее возобновят, вот и все.
Так, а что касается того, когда ты выехал из города, если между населенными пунктами перемещаешься, эти таблички все останутся?
Да, в ненаселенных пунктах на автодорогах... таблички остаются, ну, единственное, раньше это была табличка, она действовала совместно с каким-то знаком, то есть сейчас это будет как знак, то есть на отдельной стойке будет установлен вот этот вот знак фото-видеофиксации, он может быть отдельно стоять. И единственное, что раньше более ближе к фоторадару стояла эта табличка, этот знак, сейчас она чуть-чуть увеличила расстояние, там от 150 до 300 метров она может стоять, эта табличка, но в ненаселенных пунктах, еще раз повторюсь, она будет обязательно непосредственно перед фоторадаром стоять.
Дмитрий, скажите, а на сайте где-то можно посмотреть адреса, где стоят фоторадары? Ну, хотя бы так, чтобы вот морально подготовиться и уже перед выездом уже точно знать, что вот там.
Да, совершенно верно. У нас на странице Инстаграма нашего ГИБДД-39 мы постоянно еженедельно выкладываем именно места там, где у нас стоят
передвижные
фоторадары. Передвижные комплексы фоторадаров, потому что они все-таки ставятся на основе аварийности, там, где случались дорожно-транспортные происшествия, согласно единой дислокации, которую утверждает начальник управления госавтоинспекции, устанавливаются эти фоторадары. Вот. Либо непосредственно на сайте также безопасного города.
А стационарные, где стоят в Калининграде, какой-то карты вот такой нет?
Ну, такой карты, да, нет, но на сайте безопасного города надо посмотреть, честно говоря, сейчас не помню, обновлялся сайт у них или нет, потому что, возможно, не заходило в ближайшее время, не могу сейчас точно сказать, но у нас на странице госавтоинспекции такой информации нет, потому что все-таки у нас по области порядка 125 комплексов сейчас стоят более чем 125, поэтому как бы не готов ответить.
А если вернуться в Калининград, ну вот на Гагарина, вы говорите, тестируется, скоро запустится, а еще в этом году или в ближайшее время будут дополнительные радары где-то устанавливаться?
То, что касается этого года, именно вот на улице Гагарина сейчас, про тот комплекс, о котором мы говорим, он стоит на выезде из города. До конца года мы планируем еще поставить такой же комплекс, но на въезд в город, это где-то примерно вот Василькова поселок в начале, где-то вот здесь, в этом районе, будет тоже установлен такой комплекс.
А на других улицах?
Нет, пока не планируем в этом году уже, скорее всего. Уже будем планировать на начало следующего года.
Но получается, что теперь автомобилистам нужно быть еще внимательнее для того, чтобы не попасть на эти фоторадары, не превышать скорость, поскольку табличек информационных их будут демонтировать и в том месте, где они сейчас есть. Правильно я понимаю?
Совершенно верно. Но дело в том, что наши автомобилисты, в общем-то, когда ездят по городу Калининграду, это те люди, те граждане, которые гости у нас в Калининграде, они могут не знать. Да и когда табличка стоит, тоже не всегда первый раз, как говорится, увидишь эту табличку, этот фоторадар, да. А местные жители, мне кажется, им даже фототаблички не нужны. Они, в общем-то, уже примерно знают, где какие камеры установлены. Поэтому... Да, действительно.
Ну, давайте посмотрим пару месяцев, насколько собираемость штрафов повысится, их количество, и обсудим это в эфире. Спасибо большое.
Спасибо
за пояснение. Дмитрий Пахомкин был с нами на связи, начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления госавтоинспекции по Калининградской области, капитан полиции. Но и делаем выводы, что табличек не будет, но вот что касается разметки, то пока она будет подсказывать все-таки, где видеофиксация находится, пока не сотрется, судя по всему. Что будет далее, расскажем в нашем эфире. Но это что, еще один повод отказаться от автомобиля, наверное, чтобы не нарваться на штрафы.
Велодорожки.
Есть наши велодорожки, все. Конечно.
Пешевелодоступность.
Все пешевелодоступнее и пешевелодоступнее. Наш любимый город. Ну, а после рекламы поговорим, куда завтра и, главное, зачем ехать на велосипеде. Обо всем об этом буквально через 2,5 минуты.
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград».
8.44, мы в калининградской студии в прямом эфире, говорим о том, о чем сегодня говорит Калининград, и, например, вот завтра день отказа от автомобиля.
Ну, это не, повод... давай подадим это, как полагается, Всемирный день без автомобиля, 22 сентября отмечается, это такая дата, когда автомобилистам, да и мотоциклистам тоже предлагают хотя бы на один день отказаться от использования потребляющих топливо транспортных средств. В некоторых городах и странах специально организованные мероприятия проходят. Но я не знаю, как насчет нынешнего года, пандемия, она все равно вносит какие-то коррективы. Но что касается Калининграда, то у нас регулярно говорят о том, что от автомобиля лучше отказаться, и даже велоинфраструктуру пытаются развивать. Но вот насколько это все способствует пересадке на велосипед, и способны ли вот такие дни стимулировать калининградцев на том, чтобы пересаживаться на двухколесный транспорт, поговорим с нашим следующим собеседником. Наш эксперт – это автор проекта «Велогород.онлайн», уверенный пользователь велосипеда Илья Абросимов подключается к студии. Илья, доброе утро.
Доброе утро.
Вы как планируете день без автомобиля провести завтра?
Ой, у меня насыщенный получается, и пешеходный, и велосипедный день будет.
Ну, что будет? Вы прям планируете вот отказаться от автомобиля, или это, в общем-то, для вас...
А вообще-то вы автомобилист, кстати, или нет?
Ну, вообще, да, у нас в домохозяйстве есть автомобиль. В основном, конечно, супруга пользуется, но в целом, как бы, используем его по назначению.
Ну, вот что касается такого всемирного дня, как вы считаете, это насколько полезная инициатива вот с точки зрения, там, я не знаю, ну, того, чтобы людей как-то сподвигать к тому, чтобы пересесть на велосипед?
Ну, смотрите, допустим, если мы с вами договоримся, что я дам вам 50 рублей, и вы откажетесь от автомобиля, вы же не откажетесь?
Ну, за 50 рублей, может быть, уже и не откажусь, да.
Вот, тут инициатива приблизительно такого характера пока. Она более декларативная, но она очень правильная, потому что без таких инициатив, ну, не будет напоминания о том, что, в принципе, города идут к тому, что от автомобилей стоит отказываться в частных там рабочих поездках, например.
А вот помните, у нас... Да-да-да, сейчас... говорите, я потом...
А сейчас у нас инициатива пока ограничена тем, что водителям мотоциклов и автомобилей, имеющих на руках ПТС, предлагают бесплатно проехать на транспорте. Это очень хорошая инициатива, но она пока действительно более декларативная.
У нас недавно губернатор вот предлагал сделать велодни, каждые выходные велодни сделать. Как вы к этой инициативе относитесь? Ну, почти же день отказа.
Ну, почти, да. Инициатива тоже хорошая, но немножко требует проработки. Я думаю, что она чуть-чуть опережает время. Для того, чтобы предложить людям целый день путешествовать, так скажем, по городу только на своих ногах и на велосипеде, нужно им предложить альтернативу. Такую, как вот связанные велодорожки, к примеру.
Да, по поводу велодорожек. У нас курс на пешевелодоступность был объявлен. Летом мы читали новости о том, что там открыли, увидели разметки новые велосипедные. Ну вот вы, поскольку ездите регулярно, как бы оценили то, что произошло этим летом вот с точки зрения велоинфраструктуры? Действительно ли стало удобнее, больше и лучше?
Ну, в первую очередь разметку заменили на старых участков, которые были еще в комплексном, в КСОДе, в общем, от 18 или 19 года. То есть, например, та же самая фестивальная аллея, там велодорожка на самом деле была. На нее нанесли разметку. Есть косяки, есть огрехи. Мы собрали некоторые обратную связь, отправили ее как раз лицам, которые за это несут ответственность. Они вроде бы даже покаялись, сказали, что все поправят. С точки зрения новых велодорожек, у нас, если не ошибаюсь, появилась одна, которая прям транспортная, и вокруг озер несколько рекреационных. Не то чтобы прям стало сильно удобнее, но, по крайней мере, пешеходы теперь понимают, в какую часть лучше не сходить при прогулках по озеру, например.
Угу. Ну, то есть вы считаете, что главное нововведение – это вот как раз отдельные велодорожки, а не нанесение разметки на существующие?
Ой, ну, главное нововведение, чем, я думаю, что сейчас можно, ну, как бы похвастаться, это велодорожка на Черняховского. Она более или менее продуманная. Она отдельная, больше, по большей части. У нее уже отдельное покрытие. Там, да, есть некоторые косяки. Есть, возможно, зимой ей будет пользоваться в некоторых местах опасно без ограничений. Но в целом это качественный рывок вообще в производстве таких вот инфраструктурных решений, как велодорожки.
А вы вот эту велодорожку не испытывали на Калининградском шоссе, которое из Гурьевска идет? Там же тоже анонсируют чуть ли не практически до Калининграда велодорожку.
Еще нет. Там, я понял, о чем вы говорите. Последнее, что я тестировал, это за, например, за пределами Калининграда, вот этот кусочек от косы до косы, а в планах у меня есть, да, вот еще до Гурьевска прокатиться.
Но пока она вот чисто визуально пустует, я имею в виду Гурьевская дорожка, поскольку я там регулярно езжу, не видно там плотного движения велосипедистов, а вообще по ощущениям или не по ощущениям, а по каким-то цифрам, может быть, поскольку у вас есть онлайн-площадка для велосипедистов, меняется количество тех, кто пользуется велосипедом не для прогулок, а вот именно как городским транспортом, да.
Да, в этом году мы насобирали достаточно, ну вот мы с апреля начали собирать данные, насобирали почти 300 тысяч километров, очень разных данных, как и спортивных, так и вот прогулочных, и в том числе и рабочих. Вот, оказалось, они очень разнородные, и достаточно много велосипедистов сейчас используют как транспорт, и это по оценкам гораздо больше, чем было в документах, которые использовались до этого, ну, потому что были в основном субъективные оценочные какие-то цифры, а сейчас у нас, в общем-то, уже есть некоторые числа, некоторый километраж. Вот, сейчас мы это дело оборачиваем и даже собираемся выпускать научную статью по этому поводу, чтобы научное сообщество у нас попробовал покритиковать, правильно мы все сделали или нет.
Илья, я понимаю, что точных цифр все равно не дает этих данных, но приблизительно это сколько, тысячи людей или десятки тысяч?
Да, это тысячи людей получается. Но по нашим подсчетам около 8 тысяч человек так или иначе в течение сезона используют велосипед для рабочих поездок.
Это в области или в городе?
Не-не-не, это в городе.
Это в городе Калининграде. А какие главные причины, что не пересаживаются, на ваш взгляд?
Самая главная причина – это пока отсутствие связанных велодорожек. Тут в этом плане администрация пошла по правильному пути. У них сейчас боевое задание – сделать велодорожки связанными. Хоть в какой-то мере люди боятся ездить по несвязанной инфраструктуре в том плане, что нужно выезжать на проезжую часть. Это очень многих напрягает.
Ну да, это страшно. Это... Да.
А вот эта мера запретительная с 12 августа, с другой стороны, администрация Калининграда ввела ограничения для любителей вот мобильного транспорта кататься на велосипедах, самокатах, роликах, скейтбордах запрещено на Площади Победы. Как вы относитесь к этому?
Я думаю, что это такая юридическая проба пера в некотором смысле, потому что эти правила, они вытекают из правил благоустройства города Калининграда. Это такой тоже специфический документ, который вроде бы как бы в котором даже ответственность за это, если не ошибаюсь, не прописана. То есть, если понятно, чем, ну, чем руководствуются работники госавтоинспекции, когда с велосипедистами за нарушение, да, общаются, то здесь непонятно, кто этим должен заниматься. Это явно не ГИБДД, то есть, это, наверное, Росгвардия или кто-то еще. А каким административным? То есть, что будет за нарушение не совсем понятно. Я думаю, что скорее это пока такая тоже декларативная некоторая юридическая мера, чтобы посмотреть, как люди реагируют на такие запреты.
Как это сочетается? Вот мы, с одной стороны, хотим, чтобы у нас пешевелодоступность росла, а с другой стороны, у нас появляются целые куски города, где нет, на велосипеде нельзя. Это разве нормально?
Ну, вот я и говорю, что это скорее такой эксперимент. Потому что есть такая практика, тоже международная, в принципе, когда некоторые места делаются полностью, например, пешевелосипедными, а некоторые места закрываются для поездок на велосипеде. Вот, например, у нас парк «Юность», да, там знаки стоят «Запрещено кататься на велосипедах». Это обусловлено тем, что очень много детей, много инфраструктуры, которая на детей рассчитана, поэтому это вроде как бы даже оправдано. Поэтому я думаю, что это в некотором роде это вот, да, это юридическая проба пера. В данном случае не думаю, что вы пойдете с какой-то проблемой по площади, но я думаю, что это администрация пытается собрать обратную связь от того, как люди будут работать с вот этими запрещающими какими-то мерами.
Угу. А не получится так, что у нас сейчас пока будут велоинфраструктуру строить, уже нужно будет самокатную инфраструктуру, потому что ну, на велосипеде нужно педали крутить, а сейчас все предпочитают на электросамокат пересесть. Насколько это вообще велоинфраструктура пригодна для того, чтобы и те горожане могли ей пользоваться?
Ну, современная велоинфраструктура вполне себе пригодна принять средства индивидуальной мобильности. В общем-то, это один из пунктов, который сейчас там в Совете Федерации продвигает, что связанность нужна в том числе для того, чтобы разделить вот эти вот потоки людей на электросамокатах, чтобы они не создавали проблем ни автомобилистам, ни пешеходам. То есть это правильное направление, которое очень давно созревало, но сейчас ввиду того, что в мегаполисах появляется проблема с самокатчиками, она прям вот становится такой красной-красной точкой.
Но это, и это льет на мельницу, в том числе, велоинфраструктуры, правильно?
Я думаю, в первую очередь это льет на мельницу велоинфраструктуры.
Илья, есть в Калининграде дворы, где велопарковки, чтобы вот не хранить велосипеды в подъездах, например?
Да, я видел, сейчас, правда, адрес вам не скажу, там даже разрабатывал Виктор Дулов, по-моему, разрабатывал крытую велопарковку. То есть такую прям с замком во дворе, он делал документы на согласование. То есть эксперименты по этой, в этом направлении сейчас есть.
Ну да, это тоже. То есть велопарковку возле работы найти можно, а вот во дворе часто хранить негде, приходится или в подъезд тащить, или в подвал спускать. Это тоже, я думаю, стимулирует. Напоследок, Илья, это естественный процесс пересаживания на велосипед? Или это можно как-то стимулировать, но не только создавая велодорожки?
Роликами, может быть, я не знаю, фильмами, передачами, чем еще?
Сувенирной продукции.
Да-да-да, это должно быть со всех сторон, это должна быть обязательно пропаганда от ГИБДД, это должно быть некоторое информирование со стороны бизнеса, некоторое поощрение со стороны бизнеса. Просто не хотелось бы доводить до состояния какого-нибудь Детройта, где это просто стало необходимостью, когда город умер из-за переавтомобилизации. То есть, и такое тоже возможно. Вот, поэтому в первую очередь, конечно, пропаганда, информирование, в том числе доступность для школьников. Я думаю, что с этого тоже стоило бы, возможно, начать. То есть у нас школьники, они приписаны к школам, которые недалеко в основном от их места жительства, и вот эти вот короткие участки можно было бы сделать безопасными для движения на велосипеде, делать возле школ большие велопарковки с охраной, ну, то есть, по крайней мере, с видеонаблюдением, для того, чтобы школьники привыкали добираться до своего рабочего места на альтернативном транспорте.
Ну, кстати, да, да, это и привычка, и немножко по-другому правила дорожного движения начнут воспринимать, и водить научатся. В общем, хорошая такая идея. Спасибо большое.
Спасибо.
Илья Абросимов был с нами на связи, велоактивист, автор проекта «Велогород.онлайн». Вы можете, если регулярно ездите на велосипеде, присоединиться к этому проекту и свои данные тоже туда, так сказать, предоставлять. Ну, а я напомню, что говорили мы в связи с завтрашним днем. Всемирный день без автомобиля будет отмечаться в том числе и в Калининграде. Это повод попробовать, может быть, съездить на работу на велосипеде и оценить, насколько это удобно делать в нашем городе. Ну, а мы заканчиваем наш эфир. В конце почитаем Иммануила Канта,
спросим,
как всегда.
Спросим, что он думал об этом. Все.
Осторожно. Открываются страницы чистого разума.
Читать будем изречение Канта.
Наугад ты будешь открывать?
Я сегодня не знаю, вот что тут, на что я должен делать, что я могу знать, на что я могу надеяться, что такое человек. Давайте, наверное, об образовании поговорим. Это всегда актуально. И уж коли мы школы упомянули в конце, хочется что-нибудь из этого. Так, словом, так, сейчас я прочитаю и озвучу.
Благодарит вас за внимание и желает вам хорошего дня.
Так как мы, животные существа, становимся людьми только благодаря образованию, то мы могли бы в короткое время увидеть вокруг себя совершенно других людей, если бы получил всеобщее применение тот метод воспитания, который мудро выводится из самой природы, а не рабски следует старым привычкам и неумудренному еще опытом веку.
Прочь старую привычку автомобильную.
Оставайтесь на FM 107.2. До встречи на Комсомолке.